«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Мы продолжаем. Этот час на радио «Спутник» принадлежит Геннадию Онищенко, академик, ран-доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования. Геннадий Георгиевич, еще и давайте про опоры России тоже напомним. Малый, средний бизнес – наше все. И давайте возвращаться к ключевым вопросам.
Член попечитель.
Член попечитель совета, все правильно, да.
Опоры России с момента ее создания.
Да, я к тому, что этот
первый
момент у нас
апостол,
уже
значит,
и прозвучал. Как сказали. И позже у нас обязательно прозвучит. Давайте вернемся вот в этот вопрос школьного, дошкольного образования, безопасности, школьного питания. Этот момент, может быть, в летние отпускные и каникулярные месяцы менее остров станет вопрос. Но в сентябре все снова с этим столкнулись.
Не остров станет, а как раз подходит то время. Мы заканчиваем учебный год. И подходит то время, когда мы с вами должны провести ремонты, оснастить школы всем необходимым.
Да, обеспечить, обезопасить, заготовить.
Заключить все договора на будущий учебный год с теми же охранными системами. Привлечь бизнес, привлечь шефов, привлечь родителей для того, чтобы сделать все необходимые инженерные сооружения для того, чтобы мы могли наши детские дошкольные школы закрыть. Сегодня, например, на территорию моей школы зайти нельзя.
На территорию? Не
на
в территорию, само здание,
а на территорию.
Да.
Потому что есть забор.
Забор, все правильно.
Есть закрытость. Если я иду туда, как председатель управляющего совета, меня встречают и проводят. Потому
на
что
проходной,
болтаться
снаружи,
мне
да.
по территории тоже нельзя, не имею такого права. Вот, поэтому это очень правильные вещи. Все нужно продумать, все нужно сделать. И самое главное, и законы соответствующие принять, и в том числе и принять нормативные акты по психическим больным, по оружию, по школам тоже надо доработать всю вот эту регуляторику, всю тематику и так далее. Потому что, но... И немаловажно, у нас мы говорим о безопасности в данном случае, но более острой безопасностью является безопасность, связанная с безопасностью питания.
Геннадий Георгиевич, можно я пока уточню такой еще момент, связанный уже с физической непосредственной безопасностью? А куда и к чему это придет? Это значит, родители, бабушки, дедушки, братья и сестры должны в какие-то дополнительные списки подаваться или получать пропуска? Ну, потому что вот родительское собрание, я что, получается, должен в начале года подать?
Вот, обождите, все, вот, что касается школы, там все отрегулировано. Там сегодня родитель не имеет права даже в здание в школу. Вот я ж наблюдаю, когда идут за детьми, во-первых, встречаю.
Угу.
Особенно
да,
в крупных городах.
Да,
это
да,
самое
да.
важное обстоятельство. Обязательно встречать детей. Это есть такие возможности. И нужно их находить. И не надо этим пренебрегать. Во-вторых, никто не пройдет через турникет в школу.
Можно здесь злой вопрос задать?
Слушайте...
Родитель не пройдет, а человек больной на так, голову с оружием...
Так, вот давайте не будем сейчас нагнетать и изобретать...
Я не изобретаю это событие, увы, последних
изобретать
месяцев.
И реальные вещи. Да, он ворвался, да, он зашел, но там это школа, это детский сад, по каком-то там пригороде был, там вообще никакой охраны нет. Там эта бедная женщина бросилась на это животное, которое вооруженное было, и заплатила свою жизнь. Он в нее выстрелил, и все. Вот это. Понимаете?
Так я же к тому и веду.
Так что нет же этого.
В Москве это будет обеспечено. А в других населенных
надо
пунктах?
Думать.
Надо думать.
Надо думать и делать. И как раз это... Теперь давайте к детям перейдем. У нас с вами 17 миллионов школьников. И поскольку для каждого из нас этот школьник это чудо, это уникальное явление, это для нас это что-то невообразимое и внеземное для родителей и дедушек и бабушек. Тем не менее, я скажу некую грубую вещь. Все наши дети делятся на 5 групп по состоянию здоровья, чтобы вы знали. Первая, вторая группа по состоянию здоровья это практически здоровые детки, да, здоровые и практически здоровые детки, да?
Условно.
Значит, у них есть некие там физиологические отклонения органов, а физиологические там расстройства какие-то временные там, ну, понимаете?
Так, да-да-да, это несущественно.
Соответствует степени развития, гармоничности там и так далее. Вторая группа, первая группа без отклонений, вторая незначительные функциональные отклонения, так? Что касается третья группа, здесь уже нужны консультации врачей. Для сохранения и поддержания нужно уделять внимание восстановительным спортивным занятиям. Требуется контроль темпов выполнения занятий и так далее, и так далее. Это вот те требования, я зачитываю, которые содержатся в официальном документе. Четвертая группа. Уже функции пораженных органов изменены. Выраженное проявление заболевания, нормальное физическое развитие, дефицит или избыток массы тела первой, второй там, степени и так далее, отставание в росте, невропсихическое. И пятое – это выраженное изменение и поражение органов и систем. По государственной статистике, которая есть у нас с вами, она достаточно благолепная. Смотрите, по госстату у нас по 2020 году, ну, ясно, что это выглядит следующим образом. Ну, преобладает первая и вторая группа по состоянию здоровья. Вот, я надеюсь, вы этому верите, да? Хотя, в общем-то, наверное, можно было бы и подкорректировать, учитывая 2 года. Это я на 2020 год говорю.
Значит, ну, официальная статистика по 2021 будет, видимо, вот-вот.
Вот-вот будет, сейчас. А по 2022 все-таки 2 года было.
Да, да, да.
Поэтому здесь чуть мы должны еще сказать, что она априори, нужно ожидать, что она ухудшится. И для этого есть объективные, в том числе, причины. Но объективно, мы на объективные причины любим ссылаться, но мы мало сделали для того, чтобы сохранить здоровье наших детей. Поэтому из этого мы покаянные выводы сделаем. Смотрите, как выглядит она у нас. Первая группа и вторая группа в совокупности 56-26, а 13-9-2-4-0-0-7 это уже третья, четвертая и пятая группа здоровья. 0,7 у нас четвертая группа здоровья, это в процентах 2,4 это 0,7 пятая, 2,4 четвертая, и третья группа это 13,9%. Но президент 2 года, заканчивается второй год, когда мы полностью питаем нашу школу начальную, да, где-то 7 миллионов детей мы питаем. Где мы их питаем? У нас с вами 173 052 на 2020 год было число организаций для детей и подростков, где происходит образовательный процесс. Из них 51 449 это детские дошкольные учреждения, то есть детские садики, о которых мы с вами вот накануне говорили. 49 181 – это образовательные организации, ну, в нашем понимании это школы, да? Затем пошли уже более мелко, это организации для детей, для оздоровления детей, но это, как правило, сезонные заболевания. А всего 444 круглогодичных оздоровительных организаций, которые работают на всю огромную страну. Это мы все это растеряли с вами за 90-е годы. Мы об этом уже с вами говорили. Поэтому в этих образовательных учреждениях есть у нас пищеблоки.
Ой, как звучит, согласитесь. А? Не очень красиво звучит. Пищеблок. Ну, я понимаю, что это рутинное бюрократическое название, но звучит как страшновато.
Не, ну зато там есть обеденные залы.
А вы видите, как сразу по-другому, а?
В составе пищеблока.
В составе пищеблока.
Да.
Мне кажется, это очень важный момент.
Сегодня есть даже конкурсы, об этом мы тоже поговорим сейчас. Вот. Вы мне дайте развернуться, я сейчас войду в раж, а так вы мне его не даете. У нас даже есть конкурсы, где мы проводим, называется ресторан. Более того, Сейчас эти обеденные залы используются не только как обеденные залы, но и для всякого рода воспитательных, образовательных, культурных мероприятий. То есть мы совмещаем физиологический процесс потребления пищи с духовным. И это очень хорошая тема. Она хорошая тема и для науки, и для педагогов, которые работают в школе, и для креативного, творческого сообщества нашей школы. Приходите и помогайте нам. Понимаете? Так, пошли дальше. Не перебивайте. Итак, пищеблоки. Ну, кроме пищеблоков, я о чем бы еще хотел сказать. У нас с вами есть очень серьезная тема. Это образование детей в одну смену, в две смены, а даже в три смены. Называю цифры. Большинство организаций, 39 747, работало в одну смену. Это 80%. 2-3 смены работало 9326 или 19%. Двухсменка и трехсменка. А вот в три смены, вы можете этот ужас представить? Работа в трехсменной школе, 108 школ работало в нашей стране. Это и на территории... прежде всего на юге России, потому что там много детей, там не забыли, что, для чего мы приходим в этот мир. Там семьи многодетные и не поспевают строить. Это в Чечне там несколько школ, и в Дагестане, и еще там в некоторых отдельных местах, даже где мало детей, все равно есть трехсменные. Но вот давайте мы будем брать пример с нашей Чечни, с нашего Дагестана, где не очень богато люди живут, но они не забывают о главном предназначении, для чего они приходят в этот мир. Так, ну, естественно, это накладывает. Так вот, говоря на школьное питание. Что говорить о школьном питании? Конечно же, основной удар у нас делается на завтрак и обед в школах. Понимаете? Хотя я бы уже и где-то, может быть, и полдничал с детьми. Это главное у нас. Теперь смотрите, у нас кроме школ есть еще буфетная продукция. Это там, где кроме столовой, где питаются за деньги государства или за родительские деньги, а есть еще, дают ребенку денежку, и он сам решает, что ему
по покупать. Желанию, да.
Да.
И вот без контроля.
Так называемая буфетная продукция. Буфетная продукция – это примерно половина наших школ. Наиболее реализуемая продукция – это выпечка, соки, шоколад, кондитерские изделия. Так? Необходимые для здорового питания продукты, такие как овощи, фрукты, молочные продукты, чаще всего были в ассортименте в школьных буфетах только в 29%. А мы говорим, дети, есть те овощи и фрукты, а негде купить на мамкины деньги, даже вот это.
Вы имеете 29% школ?
Имели буфетной продукции. Не в столовой, там мы салаты.
Не-не-не, я именно уточнил, да, проценты там, были к количеству,
да,
школ.
Там есть регуляция, да. А тут нет. В части школ буфеты реализуют нерекомендованные продукты питания,
вот,
сладкие напитки.
Да. К разговору о лишнем весе, помните, избыточном, прошу
прощения. Чипсы и так далее, и так далее. Молока мало в этих школах, ну что с ним возиться? Купил этот сок.
Хранится он веками, да, а молоко быстро.
А молоко надо и холодильное оборудование иметь и так далее. Поэтому на это надо обратить серьезное внимание. Хватит нам в бирюльки играть. Понимаете, со школьным питанием, с этой псевдодемократией. Но посмотрите, какие хорошие для меня школы. Смотрите, опросы мы проводили, мои коллеги. Правила здорового питания соблюдали? Соблюдали. 92% опрошенных школьников.
92, то есть
употребляли овощи. Два овоща в день. 76%. 250-300 грамм фруктов ежедневно. 76,7%. Предпочитали хлеб из муки грубого помола. 46% детей. То есть, слава богу, эта часть у нас уже срабатывает. И дети уже, включали блюда из рыбы в недельный рацион 58%, а 2-3 порции молочной продукции в день 68% школьников. Но мы должны не забывать о том, что есть дети, которые знают, что ему надо рыбу есть, но не на что есть. У нас много таких школьников. Не надо тут тень на плетень наводить. Так давайте все-таки дадим им это бесплатное питание. И пусть он ест в этом пресловутом буфете, который надо вообще изгонять из школы. Забирать их оттуда. Всех детей надо кормить. Кормить полноценным, здоровым питанием. И независимо от доходности семьи. Всех сажать. Учебники мы даем бесплатно, а это не даем. Так, теперь. Но избыточный вес у нас есть. Я их повторю. Нормальные показатели массы тела, характерные для большинства детей. Избыточная масса тела имеет... Значит, смотрите, при этом доля детей с нормальной массой тела, недостатком веса общества составляла 43%. 5,2% у нас школьники имели избыточную массу тела, но рост идет, ожирение возрастает, диабет возрастает, как это. Поэтому сегодня мы должны в рамках президентской программы, которую мы с вами сегодня реализуем, и я здесь бы попросил наших, прежде всего, губернаторов. Смотрите, цены на продукты возросли. Сегодня те 70 рублей, которые заложены, они обесценились. У нас скукошивается наш завтрак полноценный, который мы с вами выработали вместе. Давайте проиндексируем. Давайте проиндексируем это питание, чтобы мы могли. И в бюджет, который мы сейчас формируем на 2023 год, нужно вложить оптимальную, не ту, которую нам Минфин даст, тот дефлятор, а больший дефлятор вложить для школьного питания. Потому что продукты подорожали, и они дешевле не станут. Это первое. Второе, нам нужно поменять закон. Закон, в какой смысле поменять закон? У нас сегодня как? Мы написали, что это закон для питания школьника в школе. Именно в школе.
Угу.
И если он ушел на карантин, а у нас мы выходили на карантин и по короне, и долгий был карантин. Он учится дистанционно сидеть дома, но там его не кормят. Понимаете? Давайте сделаем, как делает Москва. Она приняла свой закон, и она сухим пайком отдает. Не деньгами. Деньгами начнут отдавать, значит, пропьют. Мамка заплатит за свет или за воду, которую у ней нужно платить, а там приходит суровый, насупившийся там этот пристав и требует от нее долги. Вот давайте отдадим гречкой, отдадим макаронами теми же, отдадим каким-то другим крупами, но отдадим, чтобы его нельзя было продать, а просто искормить, понимаете? Натурально отдадим. Теперь нам нужно с вами проводить образовательный процесс со школьниками и с родителями, как мы говорили. И в этой связи я с чем хочу здесь сейчас обратиться. Смотрите, мы несколько раз уже в наших передачах говорили о том, что мы сейчас определяем повестку будущего учебного года, который начнется 1 сентября. Мы объявили конкурс на телеграм-канале, там есть такой чат, что-то новенькое. Ну, сейчас мы все попираем русскую пунктуацию и пишем все это вместе. Вот есть там такой телеграм-канал «Что-то новенькое». И мы там объявили конкурс. Название будущей акции, которую мы начнем в 1 сентября. Я вам гарантирую, что тот, кто победит, получит очень дорогой подарок. Ценный приз будет. И это будет не там статуя какого-то божества, а это будет то, что вам будет полезно в жизни. Понимаете? Так вот, участвуйте в этом конкурсе. 1 июня мы подведем итоги и выберем победителя. Это первое. Также на этом чате для обратной связи отдельный чат-бот создан. Теперь можно писать напрямую, и специалисты ответят на любые ваши вопросы по школьному питанию, по культуре питания и так далее. Мы предполагаем включить школьное меню. так называемые, и с учетом многообразия регионов, предлагаем гастрономическое многообразие регионов, по итогу будет объявлен конкурс, будет проводиться с 1 сентября, народные традиции в школьном меню.
Да.
Очень важное обстоятельство. У нас огромное многообразие, у нас неисчерпаемый кладезь – это культура питания народа в России. Понимаете? И вот если мы в школьное меню, кроме нашего почти священного котлеты с макаронами, еще внесем какую-то национальную традицию, вы представляете, что это будет? Нам нужно поменять санитарные правила. Я уже об этом говорил своим коллегам. Ноль внимания. Написали, должен съесть 16 кусков хлеба. Это безумие. Придет прокурор, проверит, он съел там 15,5, да. и накажет школьную... Зачем это делать? Давайте мы поменяем, давайте мы выставим, как это было в моем детстве, в студенческой столовой, да в любой столовой, на столе стояло нарезанный хлеб. И я ел столько, сколько мне надо было. Понимаете? Он, да, он будет оплачен, но я буду надо, я и 16, и 18 съем, если мне захочется, да? Но я должен съесть ровно 100. Надо поменять эти нормы питания, вернее так, санитарные требования к питанию, к меню. Его надо сделать более мобильным, потому что у нас сегодня есть уже в школах профессиональные технологи, потому что туда заходит и крупный, и средний, и малый бизнес. И они заходят уже с профессиональными людьми. Они могут дать предложение, встретиться надо. Потому что Роспотребнадзор сегодня уперся как баран и ничего не хочет делать в этом направлении. Поэтому надо это поменять. Теперь, но самое главное, дети. Сегодня у нас... Мне обещают, я думаю, это выйдет. Мы совместно с Институтом питания, совместно с Институтом технологий питания, мы готовим руководство по питанию для родителей и школьников. Мы готовим повозрастные руководства 5-7 лет. Это дошколка. Мы, вернее так, дошколка, началка, общая школа, средняя школа и старшая школа. Для всех этих возрастных категорий мы готовим отдельное руководство по питанию. Они будут изданы в достаточном количестве как методические пособия для школ. Их тоже нужно будет закупить. И заканчивается у нас конкурс, который уже идет. И 200 детей поедут у нас в Артек. Поедут на 10-ю смену, это конец августа, начало сентября, самый оптимальный для Крыма период в Артеке. И вот там мы с нашими детьми, вот все то, что нам предложат наши родители, вот эти конкурсы, о которых я сказал, мы там подведем итоги и вместе назовем название конкурса, который начнется с 1 сентября. Поэтому дети, которые сейчас участвуют в конкурсе, готовьтесь. Мы должны будем подвести итоги, так, выбрать среди вас на региональном уровне победителей, потом на федеральном уровне, и федеральные победители, 200 детей поедут в Артек. Здесь две у нас акции проводят. Питание в школах и люди Артека. Мы об этом тоже в прошлый раз говорили. Это 1 200 000 детей, которые за весь 98-летний, практически столетний период существования Артека побывали там, как это повлияло на их жизненное целеполагание, что это им дало, что это им помогло и так далее. Поэтому эту акцию мы проведем. И в данном случае оценим вот ту воспитательную, благотворную роль Артека, этого уникального в нашей сегодняшней реальности и, слава Богу, сохраненного. В первые же дни, как мы к нам вернулся к нам Крым, Медведев, Дмитрий Анатольевич, будучи председателем правительства, полетел именно в Артек. Именно в Артек. Он оценил обстановку. Он тогда уже был председателем правительства, так, в 2014 году. И тогда были выделены достаточное количество средств, и Артек преобразился, это сказка. Сегодня я, вот, человек, не склонный к эмоциям положительным, у меня обычно эмоции отрицательные бывают, Я говорю, это сказка. Но там единственное, что нужно достроить еще 10-ю дружину, которая строится на скале. Еще в советское время был разработан проект, но почему-то его приостановили. Надо его достроить. И тогда большее количество детей будет и воспитываться, и оздоравливаться в этом Артеке. Итак, дорогие наши дети, вы готовьтесь, те, кто еще не участвует, готовьтесь к участию в нашей совместной с вами акции, название которой мы придумали, она будет касаться здоровья школьников через питание. Как мы будем, в какую роль играет питание в нашей жизни? А это будет разговор о культуре нашего питания, нашего многонационального культурного питания, о той истории, которую мы с вами в эволюции прошли, потому что с нами питание эволюционировало, как в процессе нашей всей долгой эволюции, в том числе и на территории нашей страны. Это захватывающее и очень большое и значимое мероприятие. И это будет тем подспорьем той огромной работы, которую сегодня по заданию президента проводит правительство в части вот школьного питания. Я надеюсь, что мы увеличим число, хотя бы включим сюда, кроме начальной школы, еще и среднюю школу. Надо и уже и их начинать питать за счет государства. И избавляться от тех пресловутых буфетов, которые наших детей забирают у них здоровье.
Геннадий Георгиевич, очень много действительно инициатив, важных, значимых. Очень хочется, чтобы все это действительно было реализовано, никаких искусственных препон не возникало.
Будет реализовано, я вам гарантирую.
Да. Вам спасибо огромное за этот содержательный эфир. Геннадий Онищенко на радио «Спутник». У нас впереди много всего любопытного и интересного. Телефон прямого эфира 951-0566. Геннадий Георгиевич, спасибо еще раз огромное.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.